Московское время 17 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Как всегда в это время на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Сегодня мы с моей соведущей Екатериной Пархоменко разделены, скажем так, географически, но не разделены духовно, или, скажем так, на одних и тех же волнах Радио Свобода. В московской студии Алексей Кузнецов, а в пражской Екатерина Пархоменко. Екатерина, добрый день.
Здравствуйте, Алексей.
Ну что же, тема недели была очевидна, как только появились сообщения о продаже сервиса LiveJournal. Вот кто у нас сегодня в гостях, пожалуйста, представьте.
Скажу, да. Мы решили обсудить это с обеими заинтересованными сторонами. Сегодня у нас из Франции по телефону участвует в нашей программе Эдуард Шендерович, представитель компании СУП. Здравствуйте, Эдуард.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот отлично, здесь на связи, да. И как бы сообщество пользователей, я не могу повесить на него такую ответственность, чтобы он отвечал за всех пользователей, но опытный и авторитетный пользователь живого журнала Дмитрий Рубинштейн. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Все на месте.
Отлично. Уважаемые слушатели, как всегда, напомню, что вы можете позвонить в прямой эфир, задать вопросы участникам, ведущим, гостям программы. Напомню, что номер телефона 8 800 200 ровно 2212. Звоните и принимайте участие в беседе. Екатерина?
Да. Весть о продаже сервиса LiveJournal компании СУП взбудоражила, конечно, всех пользователей или большую часть активных пользователей и срифмовалась с прошлогодним, вообще первым появлением компании СУП на блоговом горизонте, если так можно выразиться. И год назад этого появления компании СУП в качестве, не знаю как, это точно сформулировать, получившая лицензию на обслуживание русскоязычной части пользователей вызвала много толков. И сейчас это как бы повторение прошлогодних событий. Во всяком случае, такое ощущение от этого складывается. Снова это стало темой для обсуждения в журналах. Снова часть пользователей стремится убежать, что ли, да, сменить площадку. Часть удивляется, а чего вы, собственно, пугаетесь. И, собственно, это я и предлагаю это обсудить сегодня в эфире. Пожалуй, я дала бы первому высказаться Эдуарду. Эдуард Шендерович, как представитель компании СУП, пожалуй, было бы интересно послушать, что они, собственно, собираются с нами, пользователями, делать.
Ну, ничего плохого, естественно, мы делать не собираемся. Я думаю, что все реакции, которые мы видим, они абсолютно нормальные, абсолютно адекватные. Нечто знакомое, нечто новое.
Ой, у нас, к сожалению, связь у нас, проблемы со связью с Парижем. Может быть, стоит пока
Может быть,
дать
мы пока
слово
с Дмитрием, да, тогда с Дмитрием пообщаемся.
Удовольствие.
Да, давайте вы нам расскажете ваши впечатления от происходящего.
И чего вы ждете, Дмитрий, вот этого, от этой смены?
Подняли тему страхов сообщества. Я попытаюсь немножко систематизировать, то, как я это представляю. На мой взгляд, есть несколько категорий страхов, которые в случае определенных пользователей суммируются, в случае других пользователей присущи только определенные из этих страхов. Я бы на первом месте поставил страх того, что, как сейчас стало модным говорить, всех завалят утконосами. То есть, что очень быстрым темпом пойдет коммерциализация живого журнала, будет много рекламы, в том числе скрытой, будет много дополнительных возможностей, которые многим пользователям ничем не будут помогать, а наоборот мешать. И в результате и уровень доверия пользователей друг другу сильно упадет. Это тема скрытой рекламы. И вообще удобство пользования будет поставлено под вопрос.
А давайте мы теперь Эдуарда послушаем, что он нам скажет по этому поводу.
Надеюсь... Я надеюсь, что вы меня на этот раз слышите.
Отлично,
пока
да,
что
спасибо.
Да.
Хорошо, замечательно. Я начал говорить, что мне кажется, что любая реакция, все реакции, которые мы видим сейчас, они абсолютно адекватны и это реакция на нечто новое, нечто неожиданное. Что касается тех аспектов, на которые указал Дмитрий, такие как коммерциализация и доверие пользователей или недоверие пользователей, естественно, живой журнал изначально был менее коммерческой структурой, чем он является сейчас.
Вообще не коммерческой в какой-то момент?
Ну, на самом деле Брэд Фитцпатрик, он отличнейший капиталист. И он сумел создать структуру, которая была весьма коммерческой, при этом работала не на рекламном рынке.
И сохраняла некоммерческий имидж. Воспринималась она как некоммерческая?
И воспринималась как некоммерческая. При этом Брэд Фитцпатрик заработал на этом несколько миллионов. Тем не менее, он также сам экспериментировал с рекламой, просто так как он работал не в рекламном рынке и не знал, как рекламный рынок работает, он решил от рекламы просто уйти. Не потому, что он рекламу не любит, а потому, что просто он не знал, как она работает. Интересно, что сейчас он работает в компании Google, которая лидер на рекламном рынке. Естественно, наша главная задача – это найти баланс между нуждами пользователей, интересами пользователей и теми же нуждами и интересами структур, которые будут поддерживать живой журнал как бизнес. Будь то платные пользователи или рекламодатели, или спонсоры, или какие-то другие заинтересованные лица, которые смогут сделать так, что покупаются новые сервера, что сервис работает адекватно, что мы можем заниматься постройкой нового функционала, что мы можем вкладывать маркетинг-сервис, интегрировать его в какие-то офлайновые вещи и так далее.
Угу. Эдуард, Екатерина, извините, одну секундочку. Алексей, да. У нас есть звонок, может быть, сейчас как раз слушатель что-то такое и скажет нам конструктивное. Лидия Михайловна из Москвы,
да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я пенсионерка, я 4 года в интернете, собственно говоря, так сказать, и проживаю. Реал, виртуал, и поначалу это было очень трудно так как-то совместить реал с виртуалом. Вроде как общение и маскарад, да, вы его тоже как-то обсуждали. И вот сейчас идет ваши вопросы о страхах там каких-то. Но, собственно говоря, почему какие-то страхи, если ты в реале не можешь сказать что-то такое, то почему в виртуале ты можешь сказать, а теперь ты боишься, что ты не сможешь сказать? В чем дело? А почему, собственно, ну да, если у нас как-то говорилось, что есть и прослушивающие телефонные разговоры, и все, и что виртуалы, и вот интернет идет вроде тоже под контролем и так, и сяк. Ну, а, собственно говоря, ну а что тут такого? А почему по свободе могут говорить и так сказать, и слушатели, и вот я говорю, а почему в виртуале вы не можете сказать то, что вы думаете?
Да мне показалось, что об этом речь не шла. Страхи тут в том, что сервис может более стать коммерческим и, стало быть, возможно, менее доступным для всех желающих. Разве не об этом шла речь? Уважаемые эксперты.
Дмитрий, сформулируйте вы, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу.
Да, ну, я начал с коммерциализации, но, к сожалению, ей ограничиться нельзя. Потому что, когда речь идет о сервисе, в котором участвуют, я бы сказал, подавляющее большинство российских журналистов и публицистов, и которым пользуется также огромное количество людей, русскоязычных пользователей за пределами России, когда его покупает российская коммерческая структура, вопрос того, как сложатся отношения этой структуры с российскими властями, это естественный вопрос. И многие действительно боятся, причем не только того, что будет нарушена их анонимность, и за ними придут люди в какой-то униформе, хотя и этот вопрос, разумеется, тоже поднимается. Многие же боятся другого, а именно, что сервис будет управляться по указке из какой-то организации, и он просто будет недоступен, когда кому-то надо будет, чтобы он стал недоступным.
Ну,
Это еще один аспект.
Да, это очень понятное опасение. Во-первых, у нас есть ужасный пример, например, китайский, да, когда, по-моему, Yahoo выдал данные блогера, и в результате тот оказался за решеткой. Это такой крайний случай, но довольно выразительный. Я не жду, что это произойдет непременно в России, но несколько процессов сейчас подвисло, да, от того, что человек позволил себе какую-то реплику в журнале. И черт его знает, как это будет развиваться дальше. Но даже не это, а вот то, что сервис действительно может отключаться в те моменты, когда он наибольшим образом востребован, здесь у нас же тоже нет никакой гарантии. Хотя это происходило, будем откровенны, да, и признавать правду, это происходило и без всякого супа, такие вещи случались.
Нет, но всегда есть форс-мажоры, и от падения электричества ничто не спасет периодического.
Дмитрий, давайте послушаем, что нам Эдуард скажет по этому поводу.
Да, конечно, можно я как-то отреагирую на это,
да?
Потому что
разумеется.
В какой-то степени мне кажется, что большая часть страхов от покупки – это, с одной стороны, мифотворчество, с другой стороны, просто непонимание того, что случилось. СУП – это финансовая организация, это медийный холдинг. И мы купили американскую компанию, и мы также работаем по тем же американским законам, по которым работал Сексапар. То есть с точки зрения компании...
Пожалуйста, можно я уточняющий вопрос задам? Потому что мы немножко запутались. СУП – это российская компания?
СУП вообще-то это не российская компания, это европейская компания. У нее есть российский офис, московский офис СУП-фабрик, в котором работает большая часть людей. Но эта компания европейская.
Так.
И она владеет американской компанией. То есть мы работаем и по ее законам Европейского Содружества, и связаны такими вещами, как достаточно жесткие правила конфиденциальности в Европейском Содружестве, и по американским законам, потому что Life Journal Inc. остается американской компанией, сервера в Калифорнии и много других активов компании находятся в Калифорнии. А также и... пользовательское соглашение, подписанное пользователем с компанией Life Journal Inc., оно регулируется законами штата Калифорния и, естественно, калифорнийскими судами. То есть, в принципе, для пользователей изменилось только то, что у СУПа намного больше финансов и намного больше потенциала для развития этого сервиса.
Насколько я понимаю, пользователи озабочены не столько развитием или неразвитием сервиса, хотя там есть какие-то функции, которые действительно регулярно обсуждаются, они востребованы, там, например, архивирование журнала или, да, лучшая его защита от взлома и так далее и тому подобное. Но, насколько я понимаю, люди боятся, что они потеряют то, что уже есть. То, что последний это всплеск, когда скрытая реклама была в блогах. Раньше это как-то совершенно было невозможно себе даже представить.
Вы знаете, вопрос скрытой рекламы мы достаточно серьезно обсуждали. Я думаю, что даже обсуждали его на самом сервисе с Дмитрием.
Угу.
И одна из вещей, которые мы сделаем в процессе нашего 100-дневного плана, это коммерческий, это возможность пользователей указать на коммерческий контент. То есть,
хорошо бы это была не только возможность, но и обязанность.
Ну, в принципе, это будет этическая обязанность пользователей это сделать.
Да. Как вы считаете, Дмитрий, это как-то облегчит ситуацию? Или уже поздно, или уже вы намерены уходить?
Ну, во-первых, нет, конечно. И, кстати, я должен заметить, что, на мой взгляд, название программы СУПа выбрано, на мой взгляд, не очень удачно, потому что в тот день называют несколько сомнительные исторические ассоциации.
Пожалуй, да.
Что касается маркирования постов как коммерческих, недавнее введение флажка в новом журнале, который был еще во времена Сексапарк, было встречено с большим непониманием со стороны русскоязычных пользователей, потому что, ну, как бы, стучать не принято.
Верно, да.
Возможно, надо искать решение в какой-то другой области. И тут надо заметить, что, к сожалению, СУП уже сильно навредил себе в своем новом качестве владельца всего живого журнала, когда сам оказался летом этого года замешан в истории со скрытой рекламой. Но тут уже ничего не поделаешь.
Ну да, все делают ошибки, в конце концов. Да. Честно говоря, меня это гораздо меньше беспокоит, эта скрытая реклама, хотя это неприятная штука. А вот история с флажками, да, пожалуй, она ставит в тупик. Я совершенно не понимаю, с какой стати это какое-то, да, просто предложение доноса. Не нравится тебе? Ну не читай, не ходи туда.
Наверное. А потом есть множество граничных случаев, которые, ну, очевидным образом начнут поднимать волну возмущения каждый раз, когда это будет происходить.
Угу. Эдуард, а что вы скажете, кстати, нам по поводу вот этой истории с флажками? Что вы сами думаете?
Я должен согласиться с вами по поводу истории с флажками. Я считаю, что это не элегантное решение. Это было абсолютно не наше решение. Это то, что Сыктывкар планировал сделать задолго даже до того, как мы начали вести беседы о покупке сервиса. И мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы, с одной стороны, этот функционал не уходил, с другой стороны, чтобы он не был
провокационным,
провокационным и настолько чопорно сделанным.
Угу. Екатерина, у нас есть еще один звонок, напоминаю.
Хорошо, давайте послушаем.
Можно? Сергей из Москвы. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, вы знаете, хотел бы вернуться к вопросу об информационной безопасности и о конфиденциальности для вот пользователей ЖЖ. Потому что мы сейчас знаем, что, в общем-то, даже силовые структуры, допустим, находятся в зависимости от других силовых структур. Мы сейчас знаем примеры этого. В СМИ нам рассказывают о том, как, допустим, даже милиция не может противостоять, в общем, допустим, давлению со стороны более могущественных структур, ФСБ, например, да. И можем ли мы в этом случае быть уверены, что, допустим, программисты СУП или вот те, скажем так, сервисы, которые находятся на территории нашей страны, они окажутся, то есть они будут в состоянии сохранить конфиденциальность данных о пользователях ЖЖ, да, и если будут испытывать тоже давление со стороны силовой структуры, со стороны ФСБ.
Да, вот мы поняли, да, спасибо. Спасибо, давайте ответ послушаем, у нас не так много времени. Эдуард, скажите нам что-нибудь про это, пожалуйста, это очень всех беспокоит.
Давайте я тогда просто объясню еще раз о том, о правовую сторону вопроса. Угу. LiveJournal Inc. — это американская компания, и все данные, они будут продолжать храниться в Америке. И американская компания, калифорнийская компания, сможет выдать эти данные любым структурам, любым государственным структурам, только если получит на то
решение суда.
Запрос от калифорнийского суда. Причем это не просто решение суда, это запрос от калифорнийского суда или запрос от Интерпола.
Угу. Иначе
мы просто будем нарушать законы, и нам как компании, естественно, от этого будет не легче.
Понятно. А скажите, пожалуйста, а если, скажем, будет оказано какое бы то ни было давление на вашу, так сказать, московскую структуру, да, субфабрик, сможете вы его выдержать, как вы считаете?
Ну, вы знаете, просто люди, работающие в Москве, включая, например, меня, они не будут иметь доступ к той информации, и опять же, они не смогут.
Поняла.
Они не смогут ничего сделать. И должны понимать так, что СУП, даже находясь в Москве, люди, даже работая в Москве, они все равно связаны множеством разных международных правил, потому что это международная команда.
Вы знаете, это, честно говоря, не очень убедительно звучит, не поймите меня неправильно, но ЮКОС тоже было вполне себе международной компанией. И что толку?
Ну, знаете, мы все-таки не ЮКОС.
Ну да, да, я отдаю себе в этом отчет. Хорошо, спасибо большое, Эдуард. Мне интересно теперь послушать, что Дмитрий думает по поводу вот такого рода сформулированных обещаний, что ли.
Ну, если честно, аналогия с ЮКОСом мне тоже приходила в голову. И, собственно, я не понимаю, что мешает американской компании LiveJournal Incorporated продать принадлежащую ей живой журнал российской компании с последующим переводом серверов в Москву. Подготовка завязки птички. Так что, если честно, эти опасения остаются. Ну, как я уже говорил, на мой взгляд, они не являются основными.
Угу. Понятно. Вас беспокоит то, как сервис, так сказать, обслуживает, да? Я правильно поняла?
Да.
У меня есть еще один вопрос к Эдуарду, такого, может быть, неожиданного толка. Мы все, сейчас все обсуждаем все подробности, так сказать, наших сомнений, и опасений, и ожиданий. И все это касается русскоязычных пользователей, неважно, в России они живут или вне России. Но тут прошло сообщение, что у вас американские пользователи побежали.
Американские пользователи не побежали. То количество пользователей, которые... зарегистрировала журналы в Greater Journal или в Insane Journal. Оно настолько минимально, что, ну естественно, мы это ожидали. И мы общались с другими сервисами и до сих пор продолжаем это общение.
Простите, я бы хотела уточнить, а дав мотивы и соображения русских пользователей более или менее нам понятны, а понятны ли вам мотивы ваших американских пользователей?
Конечно, это неожиданная ситуация, и американские пользователи уходили с ЖЖ периодически несколько раз. Они уходили еще от Брэда Фитцпатрика и уходили в Dead Journal и в Greatest Journal. И они уходили во времена Сексапарта. И во времена Сексапарта пользователей ушло намного больше, если вы посмотрите на то, как вырос Greatest Journal и на то, как вырос Insane Journal.
Mm-hmm.
Они были недовольны тем, как предоставляется сервис. Они были недовольны тем, что сервера падали, они были, в принципе, недовольны тем, многие пользователи были недовольны тем, что делал Сексапарт. Я не считаю, что пользователь, что всех пользователей можно всегда ублажить. Мы пытаемся сделать это для максимума пользователей, сделать так, чтобы пользователи не уходили с сервиса. Но также я не считаю, что если пользователи хотят уйти, то есть что-то, что могло бы их остановить.
Катя, у нас есть понятно, звонок из Воркуты. Да. Давайте послушаем. Александр из Воркуты. Угу. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот понял, что Live Journal, русский живой журнал, это коммерческие организации, вот много лет существует. И деньги получаются не от рекламы. Я туда ничего не писал, но много раз читал. Все-таки никак не могу понять, откуда же берутся деньги. Как зарабатывает живой журнал деньги до сих пор? Объясните, пожалуйста.
Отлично, Эдуард, отвечайте.
До сих пор живой журнал больше всего денег зарабатывает от платных пользователей.
То есть от тех, кто добровольно оплачивает этот сервис,
от
да?
От тех, кто добровольно оплачивает этот сервис. Пользователи платят в среднем $25 в год, и этих пользователей сотни тысяч. И мы, естественно, будем продолжать предоставлять этот платный сервис. Также есть множество пользователей, которые пользуются тем, что называется улучшенный аккаунт, и этот улучшенный аккаунт предоставляется с рекламной поддержкой. То есть это аккаунт, на котором показывается реклама. Точно так же есть множество сообществ, в которых показывается реклама. И опять же, как я хотел сказать, что наша задача, точно так же, как задача любой другой интернетной компании, найти баланс между интересами рекламодателей и нуждами пользователей, чтобы реклама была не назойлива, а наоборот полезна.
Ну,
вот одно другому не мешает
желание.
Вообще-то.
От всех хочется напомнить, что такие вещи, как Live Journal, как живой журнал, отличаются от всех прочих интернет-компаний тем, что контент в этом живом журнале производит именно пользователи, а не компания. Тем большим, пожалуй, как это сказать, трепетом я бы относилась к пользователям сервиса. Но, тем не менее, скажите, там у меня такой предпоследний, наверное, вопрос к Дмитрию. Дмитрий, ваши намерения на ближайшее будущее, что касается живого журнала, разумеется?
Если будет разрешено, прежде всего, по поводу предыдущей темы о том, бегут ли пользователи живого журнала, Мне кажется, у сотрудников СУПа есть некоторая, некоторая доля самообмана в их оценке, потому что, во-первых, пользователи, в основном американские, бегут из этого журнала уже в течение как минимум года, в течение длительного времени уже заметен постоянный отток активных блогеров из этого журнала. Я не знаю, насколько им, насколько они отдают себе в этом отчет. Возможно, им придется понять, что же Six Apart делали неправильно и сделать что-то иначе. Во-вторых, что касается последней недели, после того, как было объявлено о покупке, то, например, Greatest Journal прекратил прием новых подписчиков из-за того, что в них куда хлынул поток беженцев, можно сказать, из живого журнала. Это довольно...
Да, на это все обратили внимание, да.
И, скажем, еще один сайт, который содержит небезызвестный Михаил Вербицкий, тоже, на него тоже подписываются беспрецедентное число новых подписчиков. То есть, насколько они действительно серьезно собираются уходить, это открытый вопрос, но, на мой взгляд, почва для беспокойства для СУПа есть.
Екатерина, увы, время подходит к концу. Два слова о гостях.
К сожалению, извините, дорогие гости, что нам не удалось как-то кругло закончить разговор. Тема очень горячая, очень волнующая. Но, тем не менее, огромное вам спасибо, что вы согласились поучаствовать в этом разговоре. Я напоминаю, что с нами были Эдуард Шендерович, представитель компании СУП, которая недавно купила сервис lightjournal.com, живой журнал, и один из пользователей этого сервиса, блогер Дмитрий Рубинштейн, который, собственно, сформулировал опасения.
Спасибо всем. До свидания.
До свидания.